Глава 12. Николетта. Проснулась я от сознания того, что опять кого-то крепко обнимаю. На этот раз мозг отреагировал молниеносно. Я что, опять во сне залезла на мужа? Лишь один удар сердца, а я уже отшатнулась, метнулась в сторону, запутавшись ногами в одеяле, и только тогда открыла глаза, готовая встретить насмешливый и даже едкий черный взгляд. Однако ничего подобного не произошло, потому что обнимала я вовсе не демона, а ту самую баррикаду, которую в попытке разделить кровать на две части сама же и соорудила из самого большого и толстого покрывала, которое сумела найти. Половина моего супруга осталась нетронутой. Пропала только подушка, да одно из покрывал, которое служанка вчера аккуратно сложила на прикроватный пуф, тоже исчезла.
«Мейнор», — тихо позвала я, поднимаясь. «Может, он еще в кабинете?» Накинув на плечи халат и туго завязав пояс, я вышла в гостиную. Муж оказался там. Нашлась и пропавшая подушка. Мейнор спал, даже не раздевшись. Разве что снял сюртук, шейный платок и расстегнул верхние пуговки рубашки. Все-таки диван для него был неудобным и слишком узким. Демон просто не поместился и поэтому лежал боком. Одна нога согнута в колене, другая свесилась с края. Одна рука закинута за голову, другая безвольно висит, почти касаясь коврика, на полу. Голова откинута чуть в сторону, а прядь длинных волос упала на лицо, скрывая его. Затаив дыхание, я подкралась ближе, сама не зная зачем. Наверное, просто хотела посмотреть, как муж выглядит во сне. Говорят, когда мы спим, то кажемся беззащитнее. Вдруг и демон тоже. Только вот ничего у меня не вышло. «Уже проснулась?» — спросил он чуть хриплым ото сна голосом. «Доброе утро!» — вцепившись в воротник халата, смущенно пробормотала я, чувствуя себя воровкой, которую поймали на месте преступления.
«Доброе!»
Мейнор тяжело поднялся, потирая затекшую шею. Явно все время на этом узком диване он жутко мучился. «Что ты тут делаешь?»
«Разве не видно?»
— усмехнулся он, покосившись на меня из-под упавших на лицо длинных прядей и с хрустом потянулся.
«Сплю».
«Ну, почему здесь?»
«А где еще?»
— спросил демон, поднимаясь. Полы рубашки выпростались из брюк, и вид он имел весьма растрепанный, какой-то настоящий, домашний, что ли. «Там», — указала я пальчиком на дверь спальни. Мейнор взял подушку, затем покрывало и только потом взглянул на меня. «Тебе напомнить, как вчера ты шарахалась от меня и тряслась от страха», — вновь усмехнулся он, убирая волосы назад.
«И что?»
«Не хотел спровоцировать истерику», — пожал плечами супруг и с подушкой в руках зашагал в спальню. Я поплелась следом. «Я не устраиваю истерик, просто это нервы. Кроме того, я разделила постель на две части. Кровать большая, места хватило бы всем».
«Угу».
Мейнор вернул подушку на ее законное место и скинул баррикаду на пол. Немного подумав, бросил туда еще несколько мелких подушек, что лежали у изголовья. Чуть отойдя в сторону, осмотрел беспорядок и вернулся к кровати. Взялся за простыни, которые зачем-то измял, и разворошил один уголок, даже вытащил из-под матраса.
«А что ты делаешь?» — пробормотала я, наблюдая за манипуляциями демона.
«Навожу порядок», — выпрямляясь, ответил он и почесал затылок, явно размышляя, чтобы еще сотворить.
«Скорее беспорядок», — хмыкнула я, скрестив руки на груди.
«Именно». Мейнор не обращал на меня никакого внимания, словно вообще забыл о моем существовании. Только вот то, что он стал делать дальше...
«Ты что творишь?» — ахнула я, отворачиваясь, когда законный супруг ни с того ни с сего стащил с себя рубашку и швырнул ее куда-то в угол комнаты.
«Привожу план в действие», — продолжая шуршать одеждой, ответил мужчина.
«Какой план?»
«Неужели он и штаны снял?»
«Ты еще не вызывала служанку?»
«Нет», — С опаской протянула я, прикидывая, можно уже повернуться к нему или еще не стоит.
«Я уже в постели, Ник», — сообщил муж, сразу догадавшись, какие именно меня тревожат мысли. «И жду тебя».
«Спасибо, но я уже встала и назад в кровать не хочу», — буркнула я, посмотрев на него.
Волосы растрепанные, торс обнажен, как и ноги. Лишь уголок одеяла фривольно прикрывал середину туловища. Мой взгляд к ней так и прилип.
«Знаешь, я тут вспомнила. Пойду в душ, а ты отдыхай, набирайся сил. Не буду мешать», — пятясь в сторону выхода, произнесла я и фальшиво улыбнулась.
«Стоять!»
Я тут же послушно замерла.
«Сюда иди», — скомандовал он, нахмурив брови.
«Зачем?» — тут же поинтересовалась я. «Потому что сама ответ на этот вопрос найти не смогла. Не мог же демон за ночь сойти с ума».
«Ник», — простонал Мейнер таким тоном, словно я совершила нечто ужасное. «Включи голову».
«И я ее и не выключала», — отозвалась я, теребя пояс халата. «Сомневаюсь».
«Как считаешь, та служанка, которую привела экономка, кому она больше предана, тебе или королю?»
Я фыркнула. «Конечно, королю».
«Так», — довольно протянул демон. «А чего хочет король?»
«От нас? Детей?» — поморщилась я.
«Правильно, детей.
Процесс создания которых чаще всего происходит в постели, так ведь?»
«Наверное», — после секундного колебания согласилась я.
«Никогда не думала, что этим можно заниматься в каких-то других местах, то есть не в постели, а где-то еще, в саду, на траве, могут увидеть. Кроме того, колко, грязно и негигиенично. На диване, на нем и спать-то неудобно, а уж остальным заниматься и подавно. Кресло для этого тоже не очень подходит. Ковер на полу. А зачем ковер, когда рядом шикарная кровать?»
«Ник, ты меня вообще слушаешь?»
«Что?» «Да, слушаю», — с готовностью отозвалась я, стараясь не краснеть.
«И о чем я только думаю?»
«Такое ощущение, что нет», — подозрительно покосился на меня демон.
«Он не читает мысли, не может их читать».
«Ты говорил о короле и о его планах на нас?»
«Именно».
«Король ожидает того, что мы приступили к процессу, поэтому что должна увидеть служанка, когда войдет?»
«Надеюсь, не сам процесс», — пробормотала я, чувствуя, как от смущения и собственной смелости предательски загорели щеки.
Мейнер одарил меня каким-то странным взглядом.
«Ник, я не настолько испорчен. Да и свидетелей не люблю. В этом деле очень важна интимность процесса».
«Верю на слово. Ты поэтому все тут разворошил?» — спросила я, переводя разговор в другое русло.
«Именно. Остался последний штрих — ты».
Мейнер вновь осмотрел меня снизу вверх и скомандовал. «Халат снимай».
«Ладно, Ник, без паники». Мысленно приободрила я себя. «Подумаешь, останусь без халата. У меня там довольно целомудренная сорочка. А Мейнер, он меня в брачном платье видел, а оно гораздо откровеннее».
Я с трудом развязала узел, сбросила халат прямо под ноги, решив дополнить созданный мужем беспорядок.
«Где ты откопала такой ужас?» Совершенно искренне возмутился демон и даже скривился.
«Почему ужас?» Тут же обиделась я, аккуратно разглаживая плотную ткань сорочки и расправляя рюши у горла, которыми заканчивалась дорожка из крохотных пуговичек. Хорошая же сорочка, а главное — теплая.
«А мне казалось, что у сорочек несколько иное предназначение», — пробормотал Мейнер, почесывая затылок. «Другая есть?»
«Я не буду сейчас переодеваться», — запротестовала я.
«Ник, любой нормальный мужчина разорвал бы этот кошмар на части».
«Хм».
Муж как-то слишком подозрительно на меня уставился. «А это мысль. Подойди ближе».
«Зачем? Не хочу».
Уж слишком сильно мне не нравился его взгляд. Какой-то он был предвкушающе опасный. А у меня от этого разговора и так все внутри дрожало. Страшно было даже представить, что будет, если я подойду ближе.
«Мне встать?» — усмехнулся Мейнер, и я тяжело сглотнула. «Если он встанет, одеяло, несомненно, сползет, и тогда я сама Поспешно проговорила я, быстро подходя к кровати.
«Еще ближе, я не дотянусь», — вновь скомандовал муж, наблюдая за мной.
Я послушно шагнула, подойдя к самому краю. Мейнер приподнялся, обнаженный, хищный, опасный. Я тяжело сглотнула, стараясь не пялиться на его грудь.
«Сядь».
Мне оставалось только подчиниться, поэтому я села и замерла, сцепив руки между собой. Мы оказались так близко, что воздух между нами как будто завибрировал. И мгновенно исчезло все вокруг, кроме черных глаз с угольками приглушенного пламени.
«Умница!» — шепнул он, подвигаясь ко мне и сокращая расстояние буквально до 10 сантиметров. «А теперь зажмурься».
Дышать было все труднее. Я улавливала аромат пряной пустыни, жар мужского тела. Воздух так сгустился, что казалось, его можно есть ложками.
«Зачем?» — пробормотала, с трудом заставляя себя оставаться на месте, а не бежать на другой конец комнаты.
«Чтобы было не так страшно».
«Мне не страшно», — покачала я головой, распахнула веки, завороженно всматриваясь в яркое пламя, бушующее в глубине его глаз. «И не будет».
«Храбрая малышка», — усмехнулся муж, поднимая руку и осторожно убирая прядь моих волос за ушко. Его пальцы лишь мимолетно коснулись щеки, но этого хватило, чтобы кожу начало покалывать.
«Ты же помнишь, что мы заключили договор?»
«Почему ты...» «Ох!» — выдохнула я, когда Мейнер внезапно схватился за ворот сорочки и с силой дернул ее в разные стороны. Громко затрещала ткань, не выдержав натиска, рассыпались по постели крохотные пуговки, а по обнажившемуся телу пробежался неприятный холодок. Мне безумно хотелось вырваться и убежать. Я даже дернулась, но застыла на месте, неотрывно глядя ему в глаза.
«Мейнер обещал», — мелькнула мысль.
«Умница», — шепнул он, продолжая удерживать мой взгляд, а его руки продолжали свою работу. Вырез получился большим и жутко откровенным. Я опасалась посмотреть вниз, чтобы оценить масштаб повреждений. Следовало прикрыться, но демон оказался быстрее. Немного поменял положение, поправив ткань и полностью обнажая одно плечо.
«Последний штрих», — прошептал он, медленно наклоняя голову.
«Ты же говорил, что последним был тот штрих», — не удержалась от замечания я, с трудом ворочая пересохшим языком. Удивительно, как у меня вообще получилось хоть что-то произнести.
«Этот точно последний. Будет немного неприятно».
Оказалось даже больно. Я охнула и зажмурилась, до хруста сжимая простынь, когда его зубы оставили на плече небольшую ранку.
«А это зачем?» Сморгнув слезы, поинтересовалась я и начала изучать следы его зубов на покрасневшей коже.
«Хочешь отомстить?» — вместо ответа предложил Мейнер.
«Еще спрашиваешь?» Муж тут же повернулся ко мне спиной.
«Царапай». Опешив от неожиданности, я решила, что все же ослышалась. Но какой нормальный мужчина в здравом уме будет просить такое?
«Что я должна сделать?» — осторожно уточнила я.
«Поцарапать сильно. И желательно поперек, хотя можно и вдоль», — пояснил демон, продолжая сидеть неподвижно и таращиться в стену. Я с сомнением взглянула на свои ногти.
«Знаешь, я все больше радуюсь тому, что отказалась от этого аспекта жизни. Это же извращение какое-то получается. Порванная одежда, разбросанные вещи, укусы, теперь еще и царапины. Что потом? Синяки и переломы?»
Демон издал тихий смешок.
«Переломы — это вряд ли, а вот синяки бывают иногда, если не сдерживаться».
«Говорю же, извращение», — подытожила я.
Мейнер тихо рассмеялся, качнув головой, но больше ничего не сказал. А я со вздохом протянула руку и коснулась его спины, легонько царапнув по коже.
«Ник», — укоризненно пропел муж, взглянув на меня через плечо.
Тут же я отдернула руку и прижала ее к груди.
«Что?»
«Я просил царапать в кровь, а не чесать. Ну же, смелее. Вспомни, как сильно ты на меня злишься».
«Я на тебя не злюсь», — проворчала в ответ.
«Я тебя укусил», — напомнил Мейнер. «И сорочку порвал».
«Укусил для дела. А сорочка действительно жуткая», — пожал я плечами. «Какая умная и послушная жена мне досталась!» Страдальчески вздохнул муж и закатил глаза. «Эй, нечего надо мной издеваться».
«Вот, отомсти мне. Ну, женик, действуй».
И добавил безразлично. «На моем месте можешь представить своего бывшего». «Это вряд ли», — пробормотала я. «Филиппа я точно не могла, да и не хотела представлять на месте демона. Я вообще никого не желала представлять». Я тяжело вздохнула и, протянув руку, коснулась пальцами горячей кожи, а потом силой провела ногтями по спине, оставляя розовые борозды.
«Уже лучше, но недостаточно», — заявил Тайшер. «Давай, надо еще сильнее».
«Получилось у меня лишь с третьего раза». «Ох», — прошептала я, уставившись на капельки крови, выступившие из глубоких царапин. «Тебе не больно?»
«Нет»,
— поворачиваясь ко мне, проговорил Мейнер, а в черных глазах плясали смешинки.
«Жива?»
«Жива. Но больше не проси такое творить», — призналась я, потирая ладонь.
«Ничего, я придумаю что-нибудь новое», — пообещал демон, чуть отодвигаясь. «Забирайся в постель».
Конечно, можно было обойти, но это долго, а я устала от всего этого, поэтому решила действовать быстрее. Подобрав подол сорочки так, что обнажились колени, я забралась на кровать и ловко перелезла через мужа на свою половину. На Мейнера я не смотрела, но... Отчего мне почудилось... Будто воздух стал гуще, а тени темнее, словно свет слегка померк, став тягуче-волшебным. «Что дальше?» Облокотившись на подушку и прикрываясь одеялом, осведомилась я и даже рискнула взглянуть на демона. Тот кашлянул, заерзал, будто ему стало неудобно, и только потом ответил.
«Вызывай свою служанку».
«Хорошо». Я потянулась за колокольчиком и дернула его два раза.
«Надо...» прохрипел он. «Завершить картину. Готова?»
«Да», — кивнула я. «В конце концов, это совсем не страшно».
«Сползай с подушки и чуть измени положение», — велел муж, приподнимаясь.
Я послушалась, с любопытством взирая на него. «Надо опереться на локоть, вот так, чтобы укус был виден». Теперь я практически лежала, а Мейнер нависал надо мной, застыв на вытянутых руках. Обоняние снова затопил исходящий от него аромат солнца и специй.
«Не бойся», — шепнул Тайшер.
«Чего?» Демон смотрел мне в глаза, в то время как его рука пробралась под одеяло, оголяя ножку до самого бедра. Горячая ладонь медленно заскользила по гладкой коже, посылая по ней сотни крохотных импульсов. «Мейнер», — ахнул я испуганно, — «все зашло слишком далеко».
«Замри, она сейчас войдет», —
прошептал он чуть слышно и склонился еще ближе. Не выдержав, я опустила веки, а голова сама откинулась в сторону, словно для поцелуя, открывая ему шею.
«Умничка!» — горячее дыхание обожгло чувствительную кожу, но прикосновение так и не последовало.
Весь мир будто замер. Мы словно застыли на грани чего-то невероятного. Никогда в жизни никому не признаюсь, но сейчас, в это самое мгновение, я больше всего на свете желала, чтобы он не останавливался, чтобы продолжил, помог унять пожар, который все сильнее разгорался внутри, заполняя каждый миллиметр тела. «Ой, простите!» Испуганный возглас разрушил волшебство момента. Дернувшись, я распахнула глаза и отшатнулась от мужа. «Простите, я не знала, вы звонили?» — забормотала девушка, не забыв при этом быстро изучить окружающую обстановку и явно заметив наши старания.
«Точно звонили», — отстраняясь, усмехнулся Мейнер, пока я пыталась прийти в себя.
«Что-то мы немного увлеклись, да, дорогая?» Я кивнула, поправляя разорванную сорочку. В голове шумело, плыл туман. Все тело ломило, а внизу живота горело огнем. Хотелось свести бедра, сделать хоть что-то, лишь бы унять эту сладкую, ранее неизведанную боль. «Я... «Мне...» Я прокашлялась, пытаясь восстановить голос. «Мне надо принять ванну, а лучше холодный душ».
«Тебе потереть спинку?» — невинно уточнил муж, когда я поднялась с кровати. Тело вздрогнуло от очередного болезненно-сладкого импульса.
«Он, я, вода, сильные руки в мыльной пене, осторожно, но требовательно скользящие по телу.
Спасибо!» — сглотнув, отозвалась я. «Мы справимся сами». И сбежала.
От этих бесстыжих глаз со скрытым в глубине пламенем, от его хриплого голоса, пробирающего до мурашек, от «жаль, что от себя не сбежишь».
Я с трудом дождалась, пока Бригая наполнит ванну, добавит ароматные масла и пену. Скинув сорочку, быстро забралась внутрь и тихо застонала. Теплая вода отлично расслабила напряженные мышцы, проясняя затуманенный разум. Я снова стала сама собой, какое счастье. Девушка тем временем подняла мою сорочку с пола и застыла в нерешительности.
«Ее надо починить?»
Приподняв брови, я покосилась на несчастный клочок ткани и напомнила себе о правилах игры. «Не стоит, моему мужу она не нравится. Боюсь, рано или поздно он ее сожжет», — улыбнулась я.
Служанка кивнула. «Какое платье для вас подготовить?»
«Не знаю». Я провела пальцами по руке, размазывая ароматную пену по коже. «Наверное, лиловое, в крупную клетку». «Какая разница, если ни один мой наряд не подходит дворцу?» Однако, Бригая уходить все равно не спешила.
«Что-то еще?» — поинтересовалась я, поднимая на нее взгляд.
«Вы хорошо себя чувствуете, Аймите?» — осторожно спросила девушка.
«Да», — удивилась я. «А в чем дело?»
«Да так». Ее глаза остановились на моем плече, где слегка пощипывал укус. Я смутилась и тут же прикрыла его ладонью.
«Это случайность», — быстро пояснила я.
«Аймите, меня просили узнать, не нужна ли вам заживляющая мазь?» «Мужчины бывают несдержанные, даже агрессивные». Медленно краснея и запинаясь, произнесла служанка и потупилась. «А особенно в первую неделю. Если вам больно сидеть или ходить, то я могу принести специальную мазь».
«О!» — протянула я, тоже заливаясь краской. «Вот она о чем. О несдержанности мужа там.
Больно ходить или сидеть. Пресветлая, какой кошмар!»
«Да, я еще испытывала легкий дискомфорт, но совершенно иного характера».
«Спасибо, Бригая», — наконец проговорила я, хватая мочалку. «Можешь передать тому, кто спрашивал, что ничего не нужно? Мой муж хоть и демон, но вполне сдержан и ничуть не агрессивен, а даже нежен». А память тут же воскресила улыбку, пробирающий до костей взгляд и хриплый шепот.
«Не бойся». «Мейнер никогда не сделает мне больно», — уже увереннее заявила я.
«Простите, Аймита, я не хотела вас обидеть». Еще ниже склонила голову девушка.
«Все хорошо. Можешь быть свободна», — взмахнула я рукой, веля оставить меня одну.
Стоило двери закрыться, как я с головой погрузилась под воду и просидела там до тех пор, пока от нехватки воздуха перед глазами не стали вспыхивать красные круги. Вынырнув, шумом задышала. Впрочем, это помогло. Когда я выдыхала, нервничать почти перестала и даже в какой-то мере обрела душевное равновесие. Пора было двигаться дальше. Выйдя из ванной и не найдя в спальне Мейнера, я испытала облегчение. После того, что произошло утром, встречаться взглядом и тем более разговаривать с ним я бы сейчас просто не смогла. Бригая уже убрала в комнате и ждала меня. С помощью магии она высушила мои волосы, расчесала и соорудила новую прическу, а после помогла переодеться.
«Ваш завтрак готов. Сейчас принесу. А мой муж? Он уже ушел. Встреча с его величеством».
«Понятно».
После трапезы меня ждали гости. «Прибыла королевская портниха с помощницами», сообщила Бригая, убирая остатки завтрака.
«Уже?» — удивилась я.
«Да, вы примете ее сейчас?» «Что за вопрос, конечно?» — вставая, кивнула я. Не стоило заставлять ждать портниху, а тем более королевскую. Однако я никак не ожидала того, что последовало дальше. «Добрый день!» — поприветствовала я стройную, даже изящную даму, которая королевой шагнула в покое. Черные волосы, алые капризные губы, огромные зеленые глаза — в обрамлении пушистых ресниц, светлая кожа, румянец на щеках. А дальше дар речи покинул меня, потому что я просто не ожидала таких масштабов. Кроме портнихи пришли 10 ее помощниц, которые тут же вытащили меня на середину гостиной и принялись крутить в разные стороны, измеряя и изучая. Следом штук 20 слуг, что тащили готовые платья, выкройки, образцы, коробки с обувью, шляпками, бельем. От всего этого изобилия пестрых красок и шума у меня тут же закружилась голова.
«Добрый день», — поздоровалась главная портниха, стоя в центре этого кошмара. «Меня зовут Айми Дариной». «Ох, какой ужас!» — вдруг воскликнула она, всплеснув руками.
Я от неожиданности замерла, силясь понять, что же ее так испугало. Оказалось, я, точнее, мое платье.
«Нет, нет, нет!» Она бросилась ко мне, продолжая стенать, и начала кружить вокруг, брезгливо двумя пальчиками касаясь моего платья. «Так нельзя. Это кощунство такое носить, особенно жене приближенного королевской семье. Ничего, мы все исправим. Фигура хорошая, талия есть, грудь небольшая, но аккуратная, бедра не широкие, ноги стройные, волосы пышные. Не хотите подстричь?»
«Что? Нет!» — испуганно воскликнула я. Я слышала, что в последние пару месяцев общество начало посматривать в сторону королевства Маринай, откуда была родом невеста наследного принца. А там давно принято отрезать волосы по самые плечи. Только вот я до такого опускаться не собиралась.
«Правильно», — кивнула Айми Дариной. «Глаза большие, личико симпатичное, с таким приятно работать. Девочки, замеры!»
И началось. Меня водрузили на неизвестно откуда взявшийся постамент и стащили платье, разрешив надеть одну из сорочек, что принесли с собой, потому что мои были признаны уродливыми и недостойными молодой аристократки. А потом вертели из стороны в сторону, прикладывали разные ткани, изучали, смотрели. Надевали и снимали платья, тыкали иголками, заставляли не двигаться по полчаса и даже не дышать и так далее. Где-то в промежутке между этим непрекращающимся кошмаром мне удалось перекусить бутербродами, которые заботливо принесла бригая. Мне собирались шить кучу платьев, домашних, нарядных и парочку бальных. Костюмы для прогулок, пальто, шубку, шляпки, перчатки, платки, веера. И, конечно же, нижнее белье. Ему Айми Дариной уделила особое внимание. «Самый лучший материал, очень нежный и мягкий», — промурлыкала женщина, поднеся мне нечто невесомое. «Вы только потрогайте». «Действительно очень нежная ткань», — согласилась я, с сомнением изучая новую сорочку красивого пыльно-розового цвета. Уж слишком та выглядела легкой, слишком откровенной. Рукавов не имелось, вместо них были тоненькие бретели, а соблазнительно низкий вырез украшало тончайшее кружево. «Ваш муж очень настаивал на смене белья. Уверена, ему понравится». Портниха мне дерзко подмигнула, а я едва не свалилась с постамента. Сил больше не оставалось. Кто бы мог подумать, что обычная примерка может настолько меня измучить. Но я чувствовала себя просто кошмарно. Мало того, что ломило все тело, так от постоянного шума и разговоров разболелась голова. А от пестрых красок рябило в глазах. Кроме всего прочего, от избытка народа в гостиной было ужасно душно и жарко. Вот в такой суматохе незаметно прошел день. К вечеру меня, наконец, оставили в покое, пообещав часть вещей доставить уже к утру. Бригая бросилась разбирать беспорядок, оставленный портнихой и ее командой, а я на негнущихся ногах, едва двигаясь от усталости, поплелась в спальню. Упала на кровать, смежила веки и провалилась в спасительный сон, уже не думая ни о муже, ни о нашей игре. Когда вернется, может делать все, что хочет, потому что сил сопротивляться у меня просто не осталось. Проснулась я только на следующее утро. Мышцы болели и ныли, словно я вчера сдавала в академии 20-километровую полосу препятствий или всю ночь сражалась на погосте с ожившими мертвецами. Во рту пересохло, а еще я жутко проголодалась. Приподняв голову, я поняла, что лежу в кровати в том же положении, в котором свалилась вчера вечером. Единственное отличие было в том, что меня заботливо накрыли покрывалом. Со стоном повернувшись на спину, я взглянула на соседнюю половину кровати. Никого. Он что, опять спал в гостиной? Стоило мне так подумать, как дверь в спальню тихо открылась, и на пороге возник демон собственной персоной. Одетый в дорогой костюм и белую рубашку, умытый и явно хорошо отдохнувший. «Доброе утро», — с улыбкой произнес Мейнер, застыв в проеме.
«Я бы не назвала это утро добрым», — отозвалась я, хватаясь за голову, которая от резкого движения начала раскалываться.
«Все настолько плохо?» — хмыкнул муж.
«Я лишь застонала. Следовало собраться, призвать магию и подлечить себя. В конце концов, голова — это не так сложно. Заклятие простенькое, сил требуется немного, но как же трудно сосредоточиться, когда от боли хочется спрятаться куда-нибудь подальше, а перед глазами плывут круги. Никогда не страдала от мигрени, но сейчас в полной мере ощутила все прелести этого кошмарного состояния».
«Расслабься», — раздался рядом тихий голос, и теплые ладони осторожно коснулись головы.
«Не надо, я...»
«Сама, знаю, знаю», — согласился Мейнер, но руки не убрал.
«Я всего лишь хочу немного помочь, и только».
Его ладони вдруг из теплых стали прохладными. Контраст и переход был таким резким, что я снова застонала. На этот раз от удовольствия.
«Хорошо-то как», — подумала я.
А потом раз и все. Нет рук, мужа, прохлады, правда, и боли тоже нет.
«Так лучше?» — поинтересовался Мейнер, отступая. Я посмотрела на мужа, краем глаза успев заметить легкий темный дымок на его пальцах, который мгновенно растворился в воздухе.
«Спасибо. Выглядела я, наверное, кошмарно. В помятом платье, с растрепавшейся прической, бледная, синяками под глазами. Кроме того, я вчера так устала, что не приняла ванну и даже зубы не почистила. А вдруг от меня пахнет? Который час?» Осторожно прикрыв рот рукой, осведомилась я.
«Еще рано. Я попросил твою служанку принести завтрак под нос в гостиной».
Желудок болезненно сжался, напоминая, что вчера я почти ничего не ела, если не считать плотного завтрака.
«Спасибо», — поднимаясь, поблагодарила я. Следовало привести себя в порядок. Есть, конечно, хотелось, но не до такой степени, чтобы забыть о гигиене.
«Я сейчас ухожу, так что вызывай служанку, она тебе поможет», — сообщил Мейнер, когда я прошла мимо него, направляясь в сторону ванной комнаты. Я сделала всего каких-то пару шагов, но тут же остановилась и, обернувшись, взглянула на мужа.
«А ты куда?»
«У меня дела», — уклончиво отозвался Мейнер.
«Какие дела?» Я нахмурилась еще сильнее, вызвав у Тайшера странную и слегка ехидную улыбку.
«Осторожнее, Николетта, в твоем голосе слышатся нотки ревнивой жены».
«Что поделаешь, я ведь на самом деле твоя жена?» Совершенно не смущаясь, парировала я. «Или ты забыл?»
«Фиктивная», — напомнил демон, а в глубине черных глаз мелькнул уже знакомый яркий огонек. Я уже научилась определять, что он означает. Демону нравился наш разговор, нравились мои слова и то, что я не прячусь за маской добропорядочной и совершенно равнодушной жены.
Но остальные-то об этом не знают?
Ободренная этим тлеющим огоньком и игривой интонацией, заметила я и с вызовом посмотрела на демона.
«Мы женаты третий день, а я тебя почти не вижу».
«Другие бы на твоем месте радовались», — хмыкнул Мейнер, опираясь плечом о косяк. «Мне казалось, ты понял, что я не другие, когда сама попросила тебя жениться на мне». Тлеющие огоньки в глазах мужа разгорелись сильнее.
«О да», — медленно проговорил он, — «я сразу понял, что ты отличаешься от них».
И почему в этих вроде как обычных словах мне вдруг послышался скрытый подтекст?
«Так какие у тебя дела? Это связано с отцом?» Пряча взгляд, деловым тоном спросил я.
«Нет, это не касается твоей семьи. Я обязан сегодня сопровождать принца».
«Понятно. А мне что делать?» Я обратила внимание на гостиную, в которой ничего не напоминало о вчерашней кутерьме. Чисто, аккуратно, безлико. Лишь на журнальном столике стоял поднос с завтраком. Я находилась здесь всего второй день, а уже хотела от тоски лезть на стену.
«Не волнуйся, занятия найдутся. Портниха».
«Вот только не надо портниху». Со стоном перебил я мужа, хватаясь за голову. «Я больше не выдержу этого».
«Ты же не первый раз заказываешь одежду», — удивился Тайшер.
«Не в таком количестве. Это же с ума можно сойти? За такой короткий срок надо столько всего сделать».
«Сегодня портниха не придет, но прибудут твои вещи. Надо померить, посмотреть, сделать замечание», — сообщил Мейнер.
«До бала осталось всего 2 дня. Следует много успеть. Так что тебя ждет встреча с сапожником, потом ювелиром и так далее».
«Тебе не кажется, что это слишком?» Содрогнувшись от масштабов задуманного, поинтересовалась я.
«Мы это уже обсуждали, Ник. Ты моя жена и должна получить все самое лучшее».
Да, он говорил это не единожды, но каждый раз внутри будто что-то обрывалось. «Это хорошо, но я беспомощно пожала плечами, не представляя, как выразить мысль, да и стоит ли. Мейнер и без того сделал для меня немало, и приставать к нему со своими глупостями не хотелось».
«Что-то не так, Ник?» Я подняла на него взор, все еще размышляя, говорить или нет.
«Я не кусаюсь. А ты обещала рассказывать мне о своих проблемах и сомнениях», напомнил он, быстро поняв причины моего замешательства.
«Спасибо тебе за все. Ты столько делаешь, но я не уверена, что выдержу эти 2 дня, запертая здесь, в 4 стенах. Может, мне можно будет выйти из дворца? Здесь же есть сад. Вдруг их королевские величества не сильно рассердятся, если я немного погуляю. Бал все ближе, а с ним... Я столько ждала этого момента, так хотела отомстить, и я запнулась на мгновение. Мне кажется, еще немного, и я взорвусь от перенапряжения.
На первом этаже выход в королевскую оранжерею. Там можно будет погулять». Немного подумав, произнес Мейнер. «Попроси служанку, она тебя сопроводит».
«Спасибо», — улыбнулась я. «Большое спасибо. Знаю, это мелочь, но очень важная».
«Это не мелочь», — возразил муж. «И больше ничего не скрывает меня Николетта.
Обещаю».
Между нами повисла тишина. Наверное, следовало еще что-то сказать, но что я не поняла. Так и стояла, переминая с ноги на ногу и рассматривая картину на стене.
«Мне пора». «А ты когда вернешься?» Вырвалось у меня. Перестав изучать картину, я посмотрела на демона.
«Буду поздно. Не жди, ложись без меня», — отозвался он, направляясь в сторону выхода.
«Хорошо», — только и успела прошептать я, но Тайшер уже ушел. Искупалась я самостоятельно. Набрав ванну и добавив в нее масла, я долго нежилась в теплой воде. Потом насухо вытерлась, накинула халат и вышла. В гостиной меня уже ждала Бригая с завтраком. Тарелки были накрыты специальными крышками, призванными сохранить температуру и свежесть продуктов. Весьма дорогая вещь, которую не каждый мог себе позволить. Однако именно благодаря ей завтрак оказался теплым и очень вкусным. Пока я ела, Бригая предлагала мне домашнее платье. Портниха поработала на совесть. Успела переделать и прислать аж 5 штук. Я выбрала светло-лиловое с серебристой вышивкой на лифе и по подолу. А дальше все вновь закружилось, завертелось. Прибыла новая партия нарядов от портнихи, с которыми я провозилась до самого обеда.
Следом явился башмачник с помощником. Вроде заказать обувь не такое сложное дело, но куда там? Оно заняло столько времени, что погулять в оранжерее я не успела. Ужинала я опять в одиночестве. Мейнер не явился. Нет, он предупреждал, что задержится, но я все равно его ждала. Зачем, сама не понимала, просто ждала. Спать отправилась рано. Некоторое время читала книгу, которую взяла в гостиной. Время тянулось медленно, близилась полночь, а муж все не возвращался. «Интересно, где он? С кем?» — задавалась я вопросом. О любвеобильности принца знали все. Даже близкая свадьба с принцессой королевства Маринай ничего не изменила, наоборот, лишь усугубила ситуацию. «А если Мейнер с ним? Если сейчас развлекается с какой-нибудь актрисой или певицей? Да, я сама дала ему волю, разрешила, но...» Слишком много было этих «но». Отложив книгу, я выключила ночник и долго ворочалась с одного бока на другой, пока не уснула. Сама не знаю, чего я хотела от демона, когда ждала его этой ночью. В конце концов, Мейнер делал все в точности, как я того желала, жил своей жизнью и не мешал мне жить своей, при этом хорошо обеспечивая и наряжая словно куклу. Идеальный брак, только вот душа все равно была не на месте. В этот раз я спала чутко и слышала сквозь сон, как муж вернулся. Он бесшумно разделся и лег на свою половину, практически сразу уснув. Никаких тайных прикосновений, взглядов, ничего. Ему действительно было все равно. «Всего лишь сделка», — подумала я, и сердце сжалось от непонятной тоски. Крепко зажмурившись, я отвернулась в другую сторону и свернулась в комочек. Так и заснула. А утром, когда проснулась, демона уже не было рядом. И снова меня ждали наряды. Помощницы портнихи принесли на примерку бальное платье. Опять поставили меня посреди комнаты и вертели в разные стороны, пытаясь довести образ до совершенства. После обеда явился ювелир. Я совершенно погрязла в ненужных заботах и проблемах, теряя себя. Медленно текли минуты, складываясь в часы. Ничего не менялось. Мейнер по-прежнему избегал меня. Мы совсем перестали видеться. Он приходил поздно вечером, а уходил рано утром. Единственной отрадой стало общение с Олесой. Я не забыла про подругу и при первой же возможности написала ей записку, сообщив, где нахожусь и что делаю. Естественно, Лес удивилась и засыпала меня кучей вопросов, вроде того, виделась ли я с королевской семьей и так далее. «У меня все хорошо», — писала подруга. «Папа выкупил диплом и теперь настаивает на том, чтобы я одумалась и вышла замуж. Желательно за его помощника, который отлично разбирается в семейном бизнесе и которому не жалко его передать». Я в ответ писала, что все хорошо, муж не обижает, и надеялась на скорую встречу на королевском балу. «Все ждут официального объявления Формана новым герцогом Альбери. Папа до сих пор злится на меня за то, что я ему отказала. Я очень старалась не думать о том, что произойдет, когда планы Формана рухнут, как горячо любимое общество вздрогнет после известия, что титул остался нам с Мейнером. Я ждала этого момента, так долго ждала и в то же время страшно боялась его наступления». Выбраться в оранжерею у меня получилось лишь накануне бала. Поняв, что еще немного и сорвусь, я велела Бригае отвезти меня на прогулку. «В оранжерею?» — переспросила девушка. «Вы хотите пойти в оранжерею?» «Да. Что-то не так?» Беря с кресла широкую шаль, невесомую, но очень теплую, поинтересовалась я. Мне показалось, или служанка занервничала. «Нет, Аймите», — поспешно произнесла она. «Позвольте, я узнаю, не гуляет ли сейчас там ее королевское величество. Она очень не любит, когда ее беспокоят». «Конечно», — отозвалась я. Служанка вернулась минут через 20. «Все в порядке, можем идти». У нас в родовом замке тоже имелась небольшая оранжерея, красивая, со множеством разнообразных растений и цветов, которые цвели круглый год. Однако она не могла сравниться с тем, что я увидела в королевском дворце.
Оранжерея занимала такое огромное пространство, что просто в голове не укладывалось. Высокие стеклянные потолки пропускали естественный свет. Она состояла из нескольких ярусов с изящными лесенками и небольшими площадками. Множество дорожек окружала густая растительность. Здесь был даже собственный прудик с рыбками и небольшой фонтанчик с кристально чистой водой. Влажный воздух, аромат растений и цветов, пение живых птиц — все это благодатно влияло на мою психику, успокаивая и давая возможность хоть немного отдохнуть и собраться с мыслями. Я медленно шагала по дорожкам, усыпанным мелким гравием, который слегка поскрипывал под ногами. Бригая семенила следом. Иногда я останавливалась у каких-нибудь кустарников или цветов, чтобы рассмотреть их получше, вдохнуть сладкий аромат или просто коснуться. Срывать я ничего не собиралась. Это казалось кощунством. Такую красоту нельзя было губить. Я даже поднималась на верхний ярус. Стоя на небольшой площадке с резными перилами, увитыми лианами с крупными розовыми цветами, я взирала на раскинувшееся передо мной зеленое море и не смогла сдержать вздоха восхищения. Как же здесь было красиво! Сложно сказать, сколько прошло времени. Я просто потерялась в нем, наслаждаясь каждым мгновением. Сделав небольшой кружок, вернулась к фонтану и присела на аккуратную деревянную скамейку, выкрашенную в белый цвет. Поправив шаль на плечах, закрыла глаза и вслушалась в пение птиц, как вдруг...
«Айми Деринг? Николетта Деринг?»
От неожиданности я быстро вскочила и обернулась. Голос звучал мужской, значит, не королева, но и не принц. «Тогда кто?»
«Простите», — широко улыбнулся молодой мужчина, подходя ближе. «Вы же вышли замуж и теперь носите имя супруга».
Он был со светлыми, слегка вьющимися волосами, что совершенно не портило внешность, а наоборот, придавало некий шарм. Высокий, выше среднего, статный. Темно-синий сюртук на нем сидел отлично, подчеркивая узкую талию и широкие плечи. Довольно симпатичный. Волевой подбородок, чувственные губы, глаза невероятно синего оттенка, кожа смуглая, а улыбка яркая, белозубая. Такому хотелось улыбнуться в ответ. Мне показалось в нем что-то знакомое. Мы точно уже встречались в той другой жизни, когда у меня были семья, положение в обществе и счастливое будущее. Но что самое главное, этот мужчина являлся магом, сильным, насколько я успела ощутить, когда его защита деликатно, но резко оттолкнула меня назад. «Простите, если напугал вас», — поспешно произнес незнакомец, заметив мое замешательство. «Я думал, что гуляю здесь один». Я кивнула, внезапно осознав, что рядом нет служанки. Сбежала? Но куда и зачем?
«Вы, наверное, меня не помните», — подходя ближе, проговорил мужчина.
«Мы с вами встречались несколько лет назад на вашем представлении королю».
«Простите, не помню», — отступая назад, отозвалась я. Вроде бы никакой опасности от него не исходило, но я все равно решила держать дистанцию, на всякий случай, хотя...
Какие у него глаза! Синие-синие, и с каждой секундой будто разгораются все ярче, мелькнуло в голове.
«Айт Кайген Эниган», — представился незнакомец, делая еще один шаг ко мне. «Сын графа Шайта».
Граф Шайт являлся одним из советников короля, высокий, вечно хмурый и недовольный мужчина с орлиным носом и тонкими губами. Я смутно его помнила. Отец редко посвящал меня в вопросы политики, но, насколько я помнила, они часто спорили, выступая по разные стороны баррикад. А с его сыном мы действительно виделись в последний раз на моем представлении королевской семье несколько лет назад. После этого молодого аристократа отправили помощником посла в королевство Маринай. Кстати, именно Кайгел Эниган вел переговоры о заключении брачного союза. И вот теперь он приехал на родину.
«А это Эниган», — вежливо улыбнулась я, — «не знала, что вы вернулись».
«Несколько дней назад», — сообщил он, убирая с лица золотистый локон,
а я невольно залюбовалась плавностью его движений. «Позвольте поздравить вас со вступлением в брак».
«Спасибо», — пробормотала я смущенно и осторожно провела пальцами по лбу. «Странно, будто что-то поменялось в окружающем пространстве. Создавалось такое впечатление, что звуки стали тише и даже свет слегка померк.
Хотя не могу не признать, что мне жаль», — продолжил Эниган.
«Жаль? Неужели он сейчас начнет отчитывать за неудачный выбор?»
«Жаль, что я не успел», — пояснил мужчина.
«Не понимаю. Вы знали о том, что несколько лет назад я просил у вашего отца разрешения ухаживать за вами?» — поинтересовался он.
Я растерялась еще больше. «Вы за мной?»
«Да. Знаете, в тот вечер вы произвели на меня большое впечатление. Захотелось узнать вас поближе. Даже мой отец не возражал, верно, рассудив, что союз наших семей оказался бы весьма удачным.
Я не знала», — смущенно пробормотала, не зная, куда деться от неловкости. «Отец не говорил мне. Мне все больше казалось, будто во всем этом есть нечто неправильное. Я не могла понять, что именно, но, ко всему прочему, неожиданно заболела голова, не сильно, но в висках неприятно запульсировала».
«Понимаю. Моя отправка в Маринай стала неожиданностью, не позволившей мне ухаживать за вами. Потом я узнал, что вы помолвлены с Колхауном».
«Был такой момент в моей жизни.
Он идиот. Я бы ни за что не упустил вас».
«Сомневаюсь, что сейчас лорд Эниган поддержал бы это решение», — попыталась отшутиться. «Я уже не богатая невеста, а всего лишь дочь бывшего герцога.
Поверьте, я вышел из того возраста, когда мне можно указывать», — заявил Эниган, глядя мне прямо в глаза. «Слишком пристально, открыто. У меня даже мурашки побежали по телу».
«Это уже не имеет смысла», — поведя плечами, ответила я и отвела взгляд. «Слишком яркие у него глаза».
«Да, вы уже вышли замуж за демона», — немного печально произнес мужчина.
«Да, и вполне счастлива.
Я рад».
Короткое мгновение тишины показалось мне вечностью.
«Ох, как я мог забыть, вдруг спохватился Эниган, где мои манеры? Позвольте принести мои искренние соболезнования в связи с исчезновением вашего отца и кузена».
«Они не погибли», — быстро проговорила я скорее по привычке. «За эти месяцы я столько раз всем и каждому повторяла эту фразу, что она вырвалась сама собой».
«Знаете, я тоже так думаю», — вдруг признался Эниган, приближаясь ко мне еще на один шаг.
Теперь нас разделяла лишь скамейка. Герцог Альбери — сильный мужчина. Он не мог просто так погибнуть. Уверен, его еще можно спасти, как и вашего брата.
«Оказывается, не так много нужно для того, чтобы начать доверять кому-то. Всего несколько таких простых, но очень важных слов».
«Вы действительно так думаете?» — прошептала я, отбрасывая тревожные мысли и сомнения.
«Конечно», — уверенно проговорил Эниган. «Он и ваш кузен не могли просто так погибнуть, тем более их тела так и не обнаружены».
«Спасибо», — совершенно искренне прошептала я. «Знаете, вы один из немногих, кто так думает. Остальные уже похоронили их. Король вот-вот передаст титул герцога Альбери».
«Форману», — кивнул мужчина, и улыбка на его лице погасла. «Я встречался с ним. Довольно неприятный тип. И дело не только в том, что он некромант. Есть в нем нечто такое скользкое. Мне кажется, королю не стоит доверять этому субъекту».
«Пресветлая! Где же он раньше-то был? Ведь все действительно могло быть иначе. Мне не пришлось бы выходить замуж за демона. Он прав. Я поторопилась со своим решением».
«Я тоже так думаю», — воскликнул я, подаваясь вперед. «Жаль, что титул нельзя отдать вам», — внезапно выдал Эниган и вновь улыбнулся. «Это было бы справедливо».
Лишь чудом я не призналась ему в том, что так и произойдет, что мы с Мейнером все исправим, и уже завтра. Завтра у всех на глазах король назовет нас герцогом и герцогиней Альбери. Я очень хотела все ему рассказать, действительно хотела. Это желание стало настолько сильным, просто неистребимым, что я силой сжала кулаки, пытаясь прийти в себя и сдержаться. «Он словно околдовал меня», — мелькнула мысль, показавшаяся мне весьма правдоподобной. Я старательно прислушалась к себе, ища следы чужого воздействия, однако ничего не нашла. Неужели показалось? Но тогда как объяснить свое непонятное состояние? Я уже давно перестала улыбаться. К сожалению, это невозможно. Закон очень строг. Титул передается только от отца к сыну и никак иначе. Да, но если бы можно было все исправить. Он подвинулся ко мне еще ближе, и глаза, его глаза. Я уже не могла сопротивляться им.
«Что здесь происходит?»